Из всех молитв, какие знаю, пою в душе или вслух читаю, какою дышит дивной силой молитва: Господи, помилуй. Молитва: Господи, помилуй.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодняшний наш разговор мы проводим не в студии радио Благовещение, а в замечательном месте Москвы, в старинном храме, храм Всемилостивого Спаса, в бывшем Скорбящинском монастыре. И сегодня беседуем с настоятелем сего храма, отцом Александром Лишенко, который, кроме того, что он настоятель, он еще и писатель, и публицист, человек, который часто высказывается на те или иные важные темы. Ну, тема у нас в последнее время одна, она доминирует: как жить в новую эпоху. Потому что вот эта вот пандемия, так называемая, она поломала многие судьбы, она забрала некоторых людей достойных, она заставила очень многих людей, даже неверующих, далеких от религии и церкви, задуматься о жизни, смерти, о коренных основах своего бытия, своей жизни, о чем они не задумывались. Вот в этом я усматриваю большой плюс, потому что в любой ситуации есть как минусы, так и плюсы. Вот для чего нам это было неспослано, отец Александр? Наверняка вас часто об этом спрашивали. Неважно, от чего это там, военная разработка, биологическое оружие или где-то там зародилось в какой-то экзотической стране, но это стало реальностью, это распространилось по миру. И как вы сами относитесь, как должны относиться православные христиане?
Ну, сразу скажу, что я не могу указывать всем православным христианам, как им относиться к чему-то. У меня есть некое свое отношение. Прежде всего, хочу поделиться очень интересным наблюдением, которое мне сообщил ныне покойный замечательный прихожанин нашего храма. Он сам врач-инфекционист, очень высокой квалификации, был заведующим боксовым отделением первой инфекционной городской больницы города Москвы, которую незадолго до пандемии поставили на капитальный ремонт, поэтому она не участвовала в борьбе с этим явлением. Так вот, он сказал, что согласно данным современной науки, действительно, человек – самый последний вид на Земле. После нас не возникло ни одного вида. То есть этот вирус, который сейчас вот так себя проявил, он существовал давным-давно, еще до появления человеческого рода. Просто он жил где-то потаенно. Носители всяких инфекций являются насекомые. И вот где-то они в каком-то сообществе жили, каким образом это действительно должны специалисты разобраться. Вот он вырвался, так сказать, наружу и получил доступ к человеческим организмам. Но вот подчеркиваю, что вот этот вирус существовал до возникновения человеческого рода. То есть это не нечто новоявленное. Просто вот он вырвался, так сказать, наружу. Так же, как когда-то, 100 лет назад, вирус гриппа, знаменитая испанка, который действительно выкосил миллионы людей на земном шаре. Тогда население было гораздо меньше, чем сейчас. Сейчас считают, что около 7 миллионов. А тогда чуть более 1,5 миллиона было. И вот из этих 1,5 миллионов умерло 50 000 до 100 000, по разным оценкам.
Александр, ну, есть люди, которые говорят о том, что вмешались все-таки военные биологи, поработали над этим вирусом. Но суть дела даже и суть проблемы не в этом. Все-таки можно ли это расценивать, все происходящее, как часть божественной педагогики? Потому что мы видим, что человечество и развитые так называемые страны, и те, кто им следует, пытается подражать, поехал куда-то не туда. Про Бога забыли. Не правда ли?
Это совершенно верно. И, наверное, с этого действительно надо начинать. Но у меня впечатление, что из этой инфекционной болезни сделали какой-то фетиш. Вот, сделали какую-то страшилку. Я помню, как я мальчиком болел гриппом и тяжело болел. Была высокая температура. Несколько дней держалась. В лёжку лежал. Просто вспомнилось. Забылось, конечно. А сейчас, когда...
Тем паче, по статистике, от гриппа больше людей умирает в мире, чем вот от этих новоявленных зараз.
Вот я об этом и говорю, что из него сделали страшилку. Он не страшнее, ну или чуть страшнее обычного гриппа. Он вполне сравним с ним, с таким сезонным гриппом. Ему далеко до знаменитой испанки. Совсем не столько людей умерло от этого гриппа. Более того, у меня такое чувство, что в нашем народе, ну не только, а вот по всему земному шару, утрачено искусство справляться с этой инфекцией в домашних условиях. Вот в свое время справлялись, а теперь не справляются. Сейчас чуть что, скорее в больницу, но в больнице это совсем другие обстоятельства. Во-первых, человек не в родном месте, он в подавленном состоянии, от психологического настроения человека очень многое зависит. Его переводят на искусственную вентиляцию легких, специалистам решать, когда это нужно. Но у меня такое впечатление, что часто решает не специалист, а просто вот какая-то административная, так сказать, сила. Не квалифицированные медики принимают решения или их вынуждают принимать такие решения. Потому что я помню, как ставили горчичники, как ставили банки. Сейчас об этом вообще не слышу. Таких средств как будто и нет, и не было никогда.
Мне кажется, надо людям укреплять свой иммунитет, не гасить его не теми продуктами, не теми какими-то занятиями, спортом заниматься. И будет все налаживаться мало-помалу. Тем не менее, все-таки для многих людей, кто часто смотрит телевизионные программы, читает прессу, вот это вот стало таким действительно чем-то страшным, ужасным. Вот. И ведь умирают многие люди, вовсе нет какого-то вируса, а вот стрессов от переживаний, потому что у них обостряются совершенно их хронические
верно.
Болезни.
Совершенно верно. Это еще знаменитый Ален Бомбар, которого, может быть, забыли сейчас уже, который писал «За бортом по своей воле». Он поставил эксперимент, значит, отправился в путешествие в одиночку в спасательной лодке и учился выживать в бескрайнем океане, отдавшись на волю ветра и волн. У него была связь, конечно. Его основной посыл был в том, что люди умирают, попавши в такие критические ситуации, не от нехватки воды или еды, а от паники.
От страха.
От страха. Они впадают в панику и теряют голову и вместе с ней жизнь.
Недавно вице-премьер правительства Татьяна Голикова уподобила вот этот новоявленный вирус чуме. Ну, ее сразу там одернули, появились публикации, что какая чума, что вы несете. Вот мне кажется, что здесь у нас не чума на дворе, а информационная чума. Информационная чума, когда вот люди начинают слишком всему верить, слишком всего бояться. Хотя, понятно, человек рождается, живет и умирает в конечном итоге, и надо правильно пройти вот свой жизненный путь. Но, тем не менее, вот эти вот страхи и фобии, они укорачивают жизнь людям. Как это преодолеть? Как с точки зрения православной веры, с точки зрения христианства, лучше выйти из этой вот кризисной ситуации, которая во многом создана искусственно современными средствами массовой информации?
Вот все мы должны и знать, и понимать, что каждый из нас когда-то умрет. И речь идет не о том, когда мы умрем, а как мы умрем. Вот когда — не наше дело знать времена и сроки, как Господь сказал. А вот готовиться к этому исходу мы должны в течение нашей жизни. Этот исход неизбежный. Вот время его наступления нам неизвестно. Но вот Господь призывает нас быть готовыми. И, следовательно, мы должны стараться жить с чистой совестью, относиться с любовью друг к другу, сознавать, что жизнь и смерть в руках Божиих, и вложить свою душу в руки Божии. Вот если мы доверимся Господу полностью, тогда ничего страшного нет. Вот страшно согрешить, страшно потерять эту связь с Богом. Конечно, вот смерть вызывает некий трепет, но на самом деле он неоправданный. Так сказать, ну, инстинктивные какие-то наши внутренние переживания, но святые твердо и даже радостно ожидали конца своей жизни. Апостол Павел вообще говорил, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение.
А многие монашествующие почивали в гробах, и, собственно говоря, это их как-то поддерживало, потому что отрешало от каких-то светских моментов. Ну, Ильфс Петровым в известной книжке, там они постебались на эту тему с присущим 20-м годам прошлого века неприязнью к религии и христианству. Но на самом деле это так, это было, это и должно быть. Человек должен задумываться. Никто не знает, как окончит век, когда и где прервутся сроки жизни. Так вспоминай порою человека неземной, оставленный отчизне. Вот все-таки, на ваш взгляд, не слишком ли последние годы человечество стало заниматься земным, мирским преуспеянием? Для современной молодежи вот во главу угла им, собственно говоря, когда преподают это, в голову пытаются забить их материальное благополучие, их карьера, земная карьера любой ценой, идти по трупам, ни на кого не смотреть, тут уж никакие моральные нравственные принципы не соблюдаются. Вот все-таки, может быть, это не случайно то, что происходит, как вот 100 лет назад во время гражданской войны и революции, потом эмигранты наши пытались осмыслить опыт того, что произошло, и многие приходили к выводу, что это все промысл Божий был в этом.
Я хочу вернуться на шаг назад и вспомнить слова древних по латыни «мементо мори» – «помни о смерти». Вот наши отцы эту мысль немножко расширили. «Помни последнее твоя, и вовеки не согрешишь». Вот наша задача – преодолевать вот греховную нашу природу, составляющую нашей природы. Мы должны бороться с грехом и побеждать его с помощью Божией. И вот такой воин Христов, он обретает мужество. Тогда ему не страшно. И вот Спаситель говорит, я на память цитирую, что кто бережет душу свою, тот потеряет ее, а кто потеряет душу меня ради, тот обрящет свою душу, потому что он обрящет Царствие Небесное. Так вот, если жить и умирать ради Христа, тогда это просто вот вершина, так сказать, христианского подвига. Тогда ничего не страшно. Вот как-то, к сожалению, средства массовой информации, то, что называлось пресса, я хочу употребить это слово, потому что оно созвучно со словом «стресс». Так вот, современная пресса создает, нагнетает стресс, угнетает людей. Стресс угнетает. И именно в связи с распространением современных средств коммуникации.
Негативная информация идет.
Да. И осознанно идет негативная информация. Вот год назад, я сейчас особо перестал за этим следить, но год назад говорили примерно так. Не заболело, а заражено. Видите, заражено, значит, какой-то актив, как будто нападение на тебя заражают. Ну, то, что заболел, заболел, что такого особенного. А тут вот как будто вот окружен врагами. Заражено. Не умерло, а погибло, как будто на войне. И чуть-чуть.
То есть, лексические уже определения, да, они несут в себе определенный смысл.
Да. На всю определенную нагрузку, которая угнетает, и человек чувствует, что он окружен какой-то неведомой опасностью. Вот ему говорят, что это опасности нет, неправда. Вирус немножко другой. Я переболел, значит, ну сейчас мне, извините, не 7 лет, а 70. Конечно, я болел не так, как ребенком, но и не тяжелее. Не тяжелее. Ну, это все индивидуально и зависит от ряда каких-то обстоятельств. Вот, слава Богу, меня Господь наградил крепким иммунитетом. И вы начали говорить о том, что нужно прикладывать все усилия, чтобы иммунитет поддерживать. Безусловно, безусловно. Но сейчас вот люди, так сказать, погружены в экологически совсем неблагополучную среду. И еда, и питье, и воздух, и информационная среда, которая создает этот стресс.
Кислотная, в общем-то говоря.
Агрессивная. Щелочная, кислотка, как хотите. Агрессивная среда. И в этой агрессивной среде вот человек чувствует себя брошенным, никому не нужным и беспомощным. Ему все время внушает, что он ничего не может.
Ну вот такой момент. Вот я не случайно это определение привел, кислотное. Но кислота, золото, серебро, платину не разлагает, с ним ничего не происходит. А какие-то другие вещества, они превратятся в труху. Как себе вот это вот духовное золото обрести или сохранить, а у кого оно уже есть? Может быть, христианское делание здесь способно помочь? Мы сидим в храме, рядом с этим храмом часовня, чудесным образом сохранившаяся, в которой покоится тело замечательной подвижницы, храмоделательницы, матушки Рафаэлы Смирновой. Расскажите про нее, про эту женщину, которая вот потеряла мужа, вдова купеческая, могла бы предаваться радостям земным, как и многие в XIX веке. Она все средства пустила на иные цели. Расскажите.
Да, это удивительный человек. Сразу говорю, что она была неграмотная. Вот потрясающе.
То есть крестик вместо подписи ставила.
Да. Она приняла тайное монашество в начале 70-х годов XIX века. И вот все свое очень большое состояние она направила на храмоздание и на издательскую деятельность.
У нее было... Не умею ни читать, ни писать, да, при
да,
этом?
Да.
Но понимая всю важность печатного слова.
И вот я хочу подчеркнуть, что ее вот такой приказчик и единомышленник Ефимов Иван Ефимович, он погребен на территории нынешнего парка, и недавно археологи обрели его захоронение. А наш староста Владимир Александрович Простов, который увлекается историей, он доказал, что это именно его захоронение.
То есть там даже таблички не сохранилось.
Он погребен в подвальном помещении цоколя несохранившегося храма, который посреди парка. А Владимир Александрович нашел документы, что Иван Ефимович, который строил этот храм тоже, трех святителей, попросил, чтобы его погребли вот именно в этом подвале цоколя кладбищенского храма. И, кроме того, он умер, будучи в бронницах. А тогда по правилам перевозили в цинковом гробу. И вот цинковые гробы и обнаружили, оцинкованный. То есть, значит, это именно он и скончался. Так вот, он управлял ее огромными средствами, но управлял именно для того, чтобы получить результат. Вот строил храмы, не один, а вот несколько. Матушка Рафаила имела 3-4 строения на Якиманке, в самом центре Москвы. Одно из них было отдано под типографию. И вот если взять книгу на духовную тематику, изданную во второй половине XIX века, то в большинстве случаев вы увидите, что она отпечатана в типографии Ивана Ефимовна Якиманки. И вот знаменитые издания Русского Пантелеимонова монастыря вот с этой горкой, все они издавались в его типографии.
Вообще, мне удивительно, все же ломалось, взрывалось в Москву, собственно, перелопатели большевики и их последователи. А вот часовня и захоронение матушки Рафаилы чудесным образом сохранилось.
И вот останки Ивана Ефимовича тоже сохранились. Это тоже удивительно. Потому что, оказывается, они явились, и это мало кому известно, просветителями всей нашей страны, потому что процентов 70 духовной литературы издавалось в этой типографии.
Очень жаль, что не так много людей знает про этих подвижников благочестия. Ну, хотя, в общем, вот дела благотворительности, благие дела, они зачастую сознательно делаются людьми без всякой там рекламы, пиара и так далее.
Да.
Как сейчас модно иногда.
Да, вот очень интересно, что, например, «Добротолюбие» знаменитое, первый том издали в Петербурге. Но у них издание не пошло, и вот пятитомник «Добротолюбие» издал Иван Ефимович. Причем, я не помню фамилию издателя в Петербурге, он от своей издательской деятельности на свободные деньги построил доходный дом, так что имел огромный доход. А Иван Ефимович книги издавал, огромные тиражи издавал бесплатно. Они печатались здесь, везлись на Афон, в Пантелеимонов монастырь, и там бесплатно раздавались богомольцам. И дальше растекались по всей Руси Великой. Это колоссальное миссионерское дело, колоссальное. И более того, когда после революции книгопечатание, книгоиздание религиозное прекратилось, его издание копировали и тиражировали. И вот мы читали, значит, знакомились с православием по его изданиям. Он и в советское время явился просветителем.
Да, эти люди заслуживают музея, заслуживают мемориальных каких-то книг, воспоминаний и исследований. И я думаю, что со временем все это и будет.
А мы и хотим этим заняться. Перед нами стоит такая задача. Дело в том, что при Скорбящинском монастыре на его территории было кладбище, где погребено более 2000 человек. Оно начало действовать с самого конца XIX века, и вот до 22 года примерно продолжались еще захоронения. Так вот, здесь погребены многие замечательные люди. Например, историк Иловайский, знаменитый, генерал-губернатор Якутии, профессор Турский. Это один из корифеев, которые создали науку о правильном лесопользовании. Ну, вот Тимирязев знаменит, а вот Турский, они рядом стояли и работали в одной академии, одновременно работали. Вот он, так сказать, по достижениям вполне равен, но просто одного как-то, значит, средства массовой информации современным языком пропиарили, а вот Турский остался как бы в тени, но он сделал огромный вклад в развитие знаний вот, о лесопользовании.
То есть люди нашли свою нишу, свой участок, свою делянку, на которой надо работать. И я думаю, что они бы не испугались. На них бы вот, электронные СМИ не оказали такого воздействия, как на какие-то неокрепшие души, особенно очень, очень молодых, очень старых. Вот это вот пугает ужасно.
Ну, более того, они были из вот, рода, там вот пример привести, князь Долгорукий на глазах у Петра, просто в присутствии Петра, порвал его указ, с которым он был не согласен, Петра Первого.
Хотя мог бы пострадать.
Да, Петр вспылил, но на то он и великий, что понял, что был неправ, а прав Долгорукий, и с ним согласился. Вот такие люди, которые не боялись самому грозному императору Петру Первому перечить.
Ну, как один православный наш деятель сказал, что бояться там не бацилл и вирусов надо, а своих грехов, потому что все равно смертная коса на всех и без того скосит, а вот за грехи придется ответить.
Уже, конечно, пред Царем Небесным, и каждый будет отвечать за свои грехи сам. Тут уже ни на кого пальцем не покажешь. И, конечно, вот наше делание, самое главное, это покаяние. Покайтесь, и вы приблизитесь Царство Небесное. Вот чтобы мы в него вошли, мы должны постоянно каяться. Постоянно и искренне, и глубоко, и действенно, чтобы вот наше покаянное делание приносило благой плод, неформальный.
Ну, еще я хотел бы тоже такую вещь затронуть. Вот мы говорили об этих замечательных людях русских. Ну, сегодня, мне кажется, выход для многих людей явился найти какое-то богоугодное дело. Ну, в социальной ли сфере, в издательской сфере, вечера устраивать, не знаю, помогать с восстановлением храмов. Вот даже тот храм, где мы находимся, он до конца же не восстановлен. С мемориальным вот этим некрополем тоже полно в Москве забытых могил, замечательных людей на тех же и больших кладбищах, и на малых кладбищах. Вот это все способно отвлечь от горестных мыслей. Потому что когда человек один на один и живет зачастую один, много людей одиноких, вот эта вот постоянная массированная пропаганда, битье, так сказать, палкой по голове, оно делает свое черное дело. Люди уходят в самую черную депрессию, хотя вроде бы причин никаких уходить в нее нету. Ну, человек все нормально, есть работа, есть квартира. И да, не 37-й год там, и не время войны, и не блокада Ленинграда.
Да, это не сравнишь. Но дело в том, что эти средства массовой информации нагнетают стресс и, более того, приводят к такой изоляции, разобщению людей. Человек остается, вот не выходите из дома, на улице опасно. Какая опасность? Какая опасность? Вирус на свежем воздухе не живет. Несколько минут и до свидания.
Тем более ношение масок, тут тоже некоторые медики с большой тоже дозой осторожности к этому относятся, потому что как раз в тепле там он может размножаться. Извините, сюда попадет какое-то количество, и вы можете просто получить.
Более того, ведь органы дыхания – это органы выведения вредных веществ или отработанных веществ из организма. а через маску ты их постоянно вдыхаешь обратно. Так что, опять-таки, это решение не профессионалов, а административное решение.
Чиновников наших.
Да, значит, люди, облеченные властью, значит, посоветовали или там рекомендовали, или потребовали, чтобы носили маски. А кто за такую рекомендацию несет ответственность, и больше она пользы приносит или вреда, нет, никто на себя такую ответственность не берет.
Отец Александр, вот мне хотелось бы тоже такой вопрос поднять. Увеличение рождаемости в России. Мы вымирающая нация. У нас уменьшается количество наших граждан. У нас происходит замещение за счет кого? За счет гастарбайтеров, которые всеми средствами, всеми путями стремятся попасть в Россию, потому что им в своих республиках Средней Азии жить не очень комфортно, там хуже условия, хуже уровень жизни. Даже беременных жен сюда привозят, чтобы они в Москве рожали, потому что там это платная услуга, а у нас нет. Здесь они рожают ребенка, он получает гражданство быстренько, и, в общем, происходит вытеснение коренного этноса, замещение его представителями других наций. Что делать? Отец Дмитрий Смирнов очень часто поднимал эту тему от протоиерей. Дмитрий Смирнов – основатель нашего радио. Мы его часто вспоминаем, его уже нет с нами. Но вы тоже неоднократно выступали. У вас большая семья, 12 детей, множество внуков, может, уже и правнуки есть. Как?
Нет,
где пособить?
Пока нету.
Ну, я думаю, это
видите
все на подходе.
Мне кажется, что это масштабная, общенациональная, общегосударственная, общенародная проблема. Ее никакими указами, никакими там, административными ресурсами ее не решить. Решать надо, но решают ее в конце концов
люди. Помочь на беде можно, если многодетным семьям давать квартиру, машину, участок земли и материальное вспомоществование. Это очень даже поможет.
Значит, вот одну минуточку. Мы стремимся к тому, чтобы все семьи стали многодетными. Теперь представь себе, что мы достигли этой цели. Кто в многодетной семье, когда все семьи многодетные, будет давать квартиру? Это вот сейчас, когда доля многодетных семей ничтожная. Ничтожная.
6 тысяч семей, по-моему, я читал где-то.
Очень может быть. Ничтожная на 145 миллионов. Ничтожная. Говорить не о чем. А когда каждая семья многодетная? Это значит, что должна быть экономика поднята на очень высокий уровень. Чтобы кормилец, если семья большая, значит, мать должна сидеть с детьми и вкалывать, не получая за это зарплату. Просто работает или не работает? Она вкалывает. Только зарплату за это не получает. Работа ломовая быть многодетной матерью.
Да, так это вот, работа.
Которая почему-то не очень не ценится и оценивается. Но как бы то ни было, значит, вот кормилец должен зарабатывать столько, чтобы он мог прокормить свою большую семью.
Ну, дореволюционная Россия это было. Какой-нибудь квалифицированный рабочий имел 9 человек детей, не работающую жену, так и жили нормально. Милостыню не просили.
Вот, значит, экономика императорской России стремительно развивалась. Стремительно. Россия входила в пятерку самых интенсивно развивающихся стран. Англия, Германия, Америка, Япония и Россия. По каким-то параметрам на самом первом месте, по каким-то там на втором, на третьем. Экономика интенсивно развивалась. И сейчас вот нужно думать и напрягать лучшие головы наших соотечественников. Академия наук должны искать способы, как поднимать экономику. И не поднявши экономику, призывать к многодетности – это действительно плодить нищету. Вот если у меня спросить, как ты вырастил там свои 12 детей, я скажу, я не знаю. Но больших семей практически не было. Но экономика Советского Союза тогда, 70-80-е годы, была на подъеме. И жильем нас обеспечивали. И пособия, пусть маленькие, но платили, они были существенные. Они были недостаточные, но существенные. И главное, окружали добрые люди. Тоже у них была какая-то возможность. Просто нам бескорыстно помогали. Даже прохожие на улице останавливались. Говорили, вот у нас там колясочка есть или вещи какие-то есть для детишек. И помогали. Так вот, если экономика будет, вот я, так сказать, начинаю с материального, хотя понимаю, что это вовсе не материальная проблема, потому что в Европе живут богато, а у них такие же процессы.
Да, 1-2 ребенка.
Значит, они точно так же вымирают, как и мы. Экономика не решает. Без экономики нельзя, но надо понимать, что если экономика будет развиваться, то, следовательно, должно быть духовное, нравственное, культурное, очень высокий уровень общества. Если будут кормить какой-нибудь там порнухой по телевизору или по интернету, никакой большой семьи не будет.
Видите, как все переплетено в этом мире бушующем. То есть, с одной стороны, надо поднимать экономику, чтобы она вышла из депрессии, тогда будут больше рожать. А нужно, чтобы любовь еще вернулась в отношения между людьми. У нас же вот более страшная ситуация, чем отсутствие еды, это отсутствие любви.
Правильно.
Вот, поэтому вернется любовь, будут большие семьи.
Но заметь,
и не будет депрессии уже и
значит, вот такое динамичное развитие общества, когда вот все загружены плодотворным трудом.
У людей цель появится.
У людей появится
семьи,
появится цель. И человек будет чувствовать свое человеческое достоинство. Он будет чувствовать, что он востребован. Следовательно, у него поднимется его такой естественный, поднимется
тонус. И будет уж не до депрессии, не переживаний из-за какого-то вируса.
Да, а если ты будешь ждать, вот у тебя большая семья, и будешь ждать подачки, дадут тебе или не дадут. Ну, ясное дело, что кто-то потянет, а кто-то не захочет иметь большую семью. Никого же не заставишь. Это же дело выбора каждой семьи. И вот если люди почувствуют, в массе своей почувствуют, что они вот такое единое целое, что они единый народ, что вот у нас у всех общая идея, очень высокая идея, не просто там возрождение русского народа, а духовное возрождение. Русскому человеку материальная идея недостаточно. Ему нужна вот такая высокая идеальная идея. Вот эту высокую идеальную идею дает христианство. И после революции люди жили вот этой идеей, она просто трансформировалась, так сказать, из сферы религиозной вот в сферу построения счастливого общества, но она тоже идеальная. Вот русский человек служил этому идеалу, явил удивительную высоту духа и в строительстве, и в период Великой Отечественной войны. Почему мы так ее и ценим? Потому что это удивительное величие русского духа.
Так и сколько новомучеников, их же тысячи.
И подвиг новых мучеников, которые сохранили для нас веру. Так вот, все эти люди были воодушевлены, хотя они жили в очень трудных условиях. Так вот, если народ не воодушевить, то он ничего делать не будет. Но если его воодушевить и не дать ему средств для того, чтобы нормально жить, ну тогда это воодушевление быстро погаснет. Оно и погасло. Оно сейчас погасло, его нет воодушевления. Ни цели нет, ни желания трудиться нет, непонятно, кого трудиться, непонятно, для кого детей рожать, будут они там жить или не будут, начнется война или там вот все русские вымрут, и эти детки останутся в чуждой среде.
В завершении разговора еще одна тема – вернуть роль церкви. Вот иду сейчас по Ватковскому переулку, машину пришлось далеко поставить, бежит навстречу какая-то красная девица, возможно, студентка этого института Станкина, на территории которого находится ваш храм.
Лучше сказать, что Станкин находится на территории храма.
Станкин находится, да, в
Торце,
так сказать, в советские
нет,
времена.
Нет, он просто...
Ну, просто она, это... вот, она ясна, что она мимо храма прошла, а храм не заметил. А спрашиваю, где храм? О, не знаю, что-то... То есть, вот что делать, чтобы узнали, где храм, и чтобы узнали, что есть дорога к храму, и, в общем, надо этой дорогой хотя бы иногда пользоваться там раз в две недели. Вот мне вот этот ответ так... очень не понравился, понимаете? То есть человек прошел мимо храма, молодой там, он не слепая же она, там, не 78 лет, а храм она не увидела.
Видите ли, вот был такой замечательный священник Константин Ровенский. Он родился в 19 веке до революции, был предводителем дворянства в каком-то там уезде. Вот, а потом стал священником. Так вот он пережил революцию, и умер он, по-моему, в конце 30-х годов, не помню, к сожалению. Но он говорил, что это мы, долгогривые, виноваты. Потому что мы, духовенство, должны быть на гораздо более высоком уровне, чем то, вот, как мы себя проявляем. И проповедь, и работа с людьми, и средства массовой информации мы должны... их завоевывать в самом, так сказать, прямом смысле. Но только не физически как-то, а вот чтобы было действительно интересно, чтобы было... люди хотели слышать. Хотели слышать и услышать, и слышали бы нечто для себя новое, позитивное, воодушевляющее, чтобы они с радостью встречали наступающий трудовой день, не с радостью трудились и на благо народа, и на благо семьи, и совершали духовные бы усилия, чтобы возрастать в духовном плане. Вот много ли у нас сейчас проповедников? Вот был отец Дмитрий Смирнов, вот действительно вот такой уникальный человек. А рядом с ним кого поставь? Вот тебе и все. Почему? Это опять-таки не то, что там Русь оскудела талантами. Значит, тут чего-то не понимаем, чего-то не доделываем. Вот он трудился, а мы рядышком. Вот нужно, так сказать, вот как в армии, если кто-то в строю выбывает, падает, то его место занимает тот, кто стоит сзади.
Хорошо, что упомянули отца Дмитрия, пусть у которого много что осталось. Тут можно целую передачу этому посвятить. И храмы, и детский дом, и много всяких благотворительных начинаний. И преподавал, и с лекциями выступал, и вел несколько передач на радио, на телевидении. Все это забыто, конечно, не будет. Вот надо так и жить, чтобы то, что пусть и осталось, было нужно, востребовано, даже когда тебя нет. Тебя нет уже. А дела твои живут.
Да, и вот сейчас, слава богу, в интернете очень много выступлений отца Дмитрия. Я с удовольствием его слушаю. С удовольствием и с пользой.
Ну, на этой ноте оптимистической, наверное, мы завершим сегодняшний разговор. Мне кажется, что каждый должен найти для себя правильное дело. Божие, богоугодное дело. Только в этом можно обрести и душевный покой, и спокойствие. А не в том, чтобы там много зарабатывать, много покупать, много тратить, потом еще больше зарабатывать, и еще больше покупать, еще больше, так сказать. И вот это вот затягивает, это вот совершенно неправильная дорога. Это не наша, это не русская дорога. Нас сбили с панталыку, с пути истинного. И сегодня Господь, может быть, нам вот через эту вот вирусную или там псевдовирусную инфекцию нам напоминает. Ребята, вы не туда идете. Поверните на правильную дорогу, и все тогда у вас наладится. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что мы общались с протоиереем Александром Ильишенко. В завершении беседы давайте послушаем какой-нибудь русский духовный кант в исполнении Ильи Литвака, который рано ушел, уже несколько лет прошло с его смерти. Ну вот много что осталось, и песни остались, и записи духовных стихов, и записи различных пьес религиозных для детей. Жить-то надо вот именно так. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. Будем ждать новых встреч.
Из всех молитв, какие знаю, пою в душе или вслух читаю, какою дышит дивной силой молитва: Господи, помилуй. Молитва: Господи, помилуй. Одно прошение в ней немного, прошу лишь милости у Бога, чтоб спас меня своею силой. Взываю: Господи, помилуй. Взываю: Господи, помилуй. И горе таяло, и радость мне приносила вдвое сладость, и все то было дивной силой молитвы: Господи, помилуй. Молитвы: Господи, помилуй. Душа, окончив жизнь земную, молитву эту не иную тверди, там ты за могилой, с надеждой: Господи, помилуй.